Обучили задорно, талантливо. Все прекрасно помнят программы Доренко.
Владимир Гусинский построил недалеко от Марбелии группу особняков в элитном поселке мультимиллионеров Сото-Гранде. Вот адресная и телефонная книга тутошних жителей. Вот особняк Гусинского. Ничего особенного, но ведь не последний. Тем более, что сюда прилетают только искупаться.
А дальше было так. Политики стали избегать НТВ, отказывались давать интервью и приходить на программы.
Что не поймите, к вам лично отношусь хорошо, но на НТВ, в эфир НТВ я не пойду.
К парламентским и президентским выборам мы из любимой властью кампании превратились в оппозиционную, с трудом заметив переход. Ходили упорные слухи, что у Гусинского сложились непростые личные отношения с будущим президентом Путиным.
По одной версии, якобы Гусинский в очередном разговоре с Путиным начал в достаточно резкой форме объяснять ему, что без поддержки НТВ и без поддержки других средств массовой информации, принадлежавших тогда Гусинскому, Путину президентом не стать.
Наш акционер и кредитор «Газпром» потребовал выплаты долга. Платить было нечем. Гусинский рассчитывал отдать кредит акциями «Медиамоста», оставив контрольный пакет у себя.
А власть, в свою очередь, продемонстрировала то, что уже не будет сосуществовать по тем условиям, которые были раньше. Это был уже ответный шаг власти. И в этом клубке, который возник, как всегда, по законам любого быстрого кризисного развития, пошла эскалация. Эскалация обоюдная.
Урегулировать отношения с «Медиамостом» руководство «Газпрома» летом 2000 года пригласило старого знакомого Гусинского по делу «Связинвеста» и делу писателей Альфреда Коха.
Я примерно чувствовал, что за этим есть некая политическая подоплека, но я не думал, что она настолько серьезна. Да буквально через день или через два после того, как меня назначили, Гусинского вдруг арестовывают.
Гусинский находится в трехместной камере, что по нашим меркам в хороших жилищных условиях. Рядом с ним интеллигентные люди, один из них фальшивомонетчик, другой тоже ему предъявлена статья по экономическим преступлениям.
Через три дня Гусинский был освобожден из бутырской тюрьмы и выступил в программе «Глас народа».
Мне задавали периодически такие вопросы. А вот способны вы пойти на компромисс с Кремлем? Я говорю, а в чем это должен заключаться, компромисс? Компромисс в том, чтобы у нас не выходили в эфире куклы. Компромисс в том, что вместо Киселева должен вернуться Добродеев. В чем должен быть компромисс?
Переговоры о передаче акций «Медиамоста» в счет погашения долга проводили уже заместитель Гусинского Игорь Малашенко и министр печати Михаил Лесин.
А сам договор состоял именно в этом, что он все продает, получает 300 миллионов и уезжает, там остается, это его личная проблема. Он уехал, прошел, мы начали переговоры по вот этому контракту. После этого в сентябре месяце заявляет, что его под дулом пистолета все заставили делать. Вот. И отказывается от этого контракта.
А поговорите, пожалуйста.
Нам было сказано, что, значит, вот продавайте, тайно, отваливайте, значит, мы там устроим чистку, значит, Киселева вон, это говорилось там прямым текстом, все, естественно, там будет изменено. И, ну, просто Гусинский и мы все не могли на это пойти, понимаете, ну, в этих компаниях работают тысячи людей. Мы брали перед ними определенные обязательства. Мы не могли просто на это таким образом пойти.
Нормальный человек. Мне говорит, не надо 300 миллионов. В результате он не получил ничего. Ну, потерял все, что, так сказать, предполагалось получить ему в обмен на 300 миллионов.
Поскольку встречи в верхах проходили при закрытых дверях, документально установить содержание переговоров невозможно. Но в одном участники конфликта сходятся. Гусинский не собирался ни передавать, ни продавать свой бизнес. Он собирался воевать.
Если бизнес — это война, тогда в войне нужны, так сказать, ресурсы, солдаты,
план операции. У Гусинского же было. Солдат с гулькин нос, ресурсов никаких, сильный напор, желание победить и план только, что мы делаем, когда победим.
К делу подключились Генпрокуратура и ФСБ. И мы оказались заложниками сложных взаимоотношений бизнеса и власти. Начались обыски в офисах медиамоста.
Я понял, что в это дело сильно вмешались силовики, что, на мой взгляд, было чрезвычайно вредно и полезно. Потому что мне кажется, что если бы не было всех этих арестов, наездов, то Владимир Александрович вел бы себя намного более разумно, конструктивно, и мы бы договорились с ним без излишней, так сказать, эмоциональности.
Генпрокуратура заинтересовалась кредитами, полученными от медиамоста сотрудниками НТВ на покупку квартир. Это, с точки зрения прокуратуры, видимо, делало нас подельниками Гусинского. Первый на допрос вызвали меня.
Вот, пожалуйста, все журналисты здесь. Мы облегчаем работу следователей Генпрокуратуры.
Пожалуйста, по алфавиту.
Пожалуйста, мы здесь. Ну, лучше по алфавиту, чтобы нам нашу работу координировать. Вызвали на допрос.
Когда мы провожали на допрос Таню Меткову и пришли, так сказать, сказать кое-что из того, что мы думаем, значит, о них всех, и Света сказала в телекамеру, что Владимир Владимирович, вот НТВ это не только там кредиты и олигархи.
Пожалуйста, услышьте нас, найдите время, может быть, вы встретитесь с нами, с коллективом, который, собственно, и делает канал НТВ.
На следующий день президент позвонил мне на работу. Посетовал на публичность обращения к нему, мол, могла бы напрямую позвонить. И пригласил в Кремль меня и моих коллег, человек 10.
Ну, конечно, начались судорожные совещания, судорожное согласование списка. Поначалу забыли несколько, в общем, очень главных лиц наших.
В список забыли внести меня. А когда вспомнили, десятка была уже укомплектована. Я оказалась 11-й. Компания подобралась шумная, но, конечно, не было ни одного специалиста по переговорам. Хотя, как стало понятно в ходе разговора с президентом, нам уже мало что могло помочь. Но в тот момент мы думали, что президент поймет нас и скажет свое царское слово.
И вот старорусское представление о царе-батюшке совершенно подкорковое, который все-таки может же, да, вот оно сдетонировало, видимо. Потому что, конечно, мы оказались в очень двусмысленном положении просящих людей. Толку от этого было чуть. Я окончательно понял 29 января 2001 года, что с НТВ все. Ну, с этим НТВ. Я сейчас имею в виду не буквы, а наполнение.
Мы не собирались умирать молча. И по мере того, как дела НТВ становились все хуже и хуже, а медиамост проигрывал все суды, наш просящий голос переходил в боевой клич. В программе «Итоги» Женя Киселев произносил беспощадные для власти тексты. В новостях мы сообщали о себе с периодичностью прогнозов погоды, а в «Гласе народа» почти все время говорили о проблемах канала. Внутренняя жизнь НТВ выплеснулась на улицу в виде митингов. Половина моих коллег считала, что так называемый спор хозяйствующих субъектов – это повод для уничтожения независимого от государства телевидения и введения цензуры. Другие полагали, что речь идет только о смене владельца НТВ. Коллектив разделился. Пока только во мнениях.
То, что было после митинга на Пушкинской площади, это предполагало уже уход из профессии журналиста совсем. И выбор судьбы какого-то непонятного профессионального революционера. В моем представлении это уже слишком далеко уходит за все там мыслимые границы верности своей корпорации, родной телекомпании, уникальному журналистскому коллективу, команде НТВ и прочее, прочее. Вот. Я судьбу профессионального революционера для себя выбрать не мог и не хотел.
За неделю до смены старого руководства Леня Парфенов уволился. Еще раньше ушла Таня Меткова, несколько корреспондентов. Каждый делал свой выбор. Правильный или нет, не мне судить.
Когда раскол уже произошел, мне было ужасно жалко, что мы как раз не проговорили все вслух. Понимаете, что люди, которые захотели уйти, как бы еще несколько там дней до того, как они ушли, не встали и не сказали: «Ребята, а у меня другое мнение».
Нельзя сказать, что мы не пытались объясниться друг с другом. Пытались. Искали компромисс, встречались с руководителем «Газпром-медиа» Альфредом Кохом.
У меня была беседа с Альфредом Ленгольдовичем 11 апреля 2001 года, которая закончилась на том, что он предлагал довериться им. И я говорил, все замечательно, но вы понимаете, что для вас это бизнес, а у нас репутация. При слове «репутация» с Альфредом Ленгольдовичем случилась такая легкая истерика. Но, тем не менее, мы расстались 11 апреля на том, что давайте искать компромисс.
А Кох меня просил, он сказал: Боря, не опусти то, что я делал.
Некоторые мои коллеги по НТВ встречались с Борисом Йорданом и обговаривали с ним условия работы.
Ну, я понимал, что нету других вариантов, кроме как вот попробовать поверить в то, что говорят эти люди. Йордан и те, кто были с ним. Они говорили очень убедительные, здравые вещи. Это во-первых. Во-вторых, ситуация в том виде, в котором она находилась в тот момент, она, понятно было, что она находиться не будет, и выхода такого из этого всего не будет. Но невозможно было сидеть в осаде в состоянии истерики. Это все равно бы закончилось плохо.
Наше руководство, в конце концов, осознав всю тщетность сопротивления, поручило провести переговоры с Альфредом Кохом исполнительному директору НТВ Сергею Скворцову.
Мне было поручено передать, что, в общем-то, мы готовы пойти на все условия при одном нашем, что Евгений Алексеевич Чичев остается главным редактором и там, генеральным директором НТВ. На что Альфред Ленгольдович сказал «нет». Я спросил, без комментариев, он сказал «без». Ну, скоро все понятно. Так я и передам.
Всем коллективам НТВ встретилась ночью 14 апреля, когда новое руководство пришло менять старое.